Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Мы продолжаем цикл бесед «Подвижники благочестия». И сегодня говорим с протоиереем Ильей Шапира о духовных дневниках протоиерея Понтия Рупышева. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Мы завершаем сейчас цикл, связанный именно с дневниковыми записями, и говорить мы будем сегодня о трех последних главах этого дневника. 9 глава «Кто есть ближний мой», 10 глава «Христианский брак» и последняя, завершающая, 11 глава «Отец Иоанн Кронштадтский». И таким образом можно сказать, что наш цикл дневниковых записей начинался с воспоминаний и параллелей с отцом Иоанном Кронштадтским, великим нашим подвижником. Им же, получится, так мы и завершим. Но вот сейчас хотелось бы поговорить о 9 главе «Кто есть ближний мой». Возникают такие мысли, когда читаешь эту книгу, насыщенную такой глубиной и такой густотой мысли, что возникает очень много внутренних ассоциативных цепочек каких-то, самое разное направление очень душеполезных мыслей, как мне кажется. Хотелось бы еще сказать, что эта глава, которая вот называется «Кто есть ближний мой», выходит за рамки своего названия, потому что батюшка писал о том, что ему важно, а не просто на тему, а тему уже давали те, кто составлял эти дневники. И, конечно, поражает, как всегда, и продолжает удивлять своей пронзительностью мыслей. Мы нередко начинали наши рассуждения о главах с эпиграфа. Вот как вы считаете, в данном случае к этой главе, эту главу мы также можем начать? То есть эпиграф является такой смысловой выжимкой содержания?
Да, мне кажется, он очень важен здесь. Отношения с ближними, межчеловеческие отношения весьма интересны, весьма сложны порой бывают. И так не похожи людские характеры, так не похожи люди и в смысле своего какого-то и духовного, и душевного, всяческого развития. И в этом смысле данный эпиграф, он как бы ставит главное на главное место. То есть, чтобы воспринимать человека с любовью, надо оценить то, что нас объединяет, что нас разделяет. И вот здесь как раз батюшка говорит удивительно такую афористическую, можно сказать, мысль, настоящий афоризм. Мы не терпим в людях тех недостатков, которыми сами страдаем, и любим их с такими достоинствами, каких сами не имеем. Ну, я даже не знаю, как это комментировать, честно говоря. Это настолько
ёмко,
да, удивительно, ярко сказано и просто, и кажется, многие могли бы это заметить, но что-то, так сказать, не видно этих психологов, которые бы так глубоко знали человеческую душу. Действительно, это евангельский дух над этим, над всем. Потому что не терпеть в людях тех недостатков, которыми страдаем сами, это нагорная проповедь. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, когда в твоем бревно? Вот это ровно на эту тему. Такое евангельское видение человека. А с другой стороны, есть и вот эта вторая часть этого действительно афоризма. Любим их с такими достоинствами, которые сами не имеем. Вот это уже свойство человека, ищущего истину, свойство человека благонамеренного и желающего развиться в лучшую сторону, желающего исправить свои недостатки и так далее. И вот тогда возникает вот это именно желание приблизиться, и действительно любовь настоящая может вырасти из этого к человеку, который имеет те достоинства, которых у тебя нет. Ведь очень часто мы знаем, что именно зависть разделяет людей, и человек, когда видит другого с некими достоинствами, то он поступает, как в известной басне про слона и моську, ему неспокойно на душе от того, что кто-то в чем-то выше. Этого много на земле, к сожалению. Но отец Понтий дает нам вот такое потрясающее точное направление развития. Значит, если ты любишь человека с теми достоинствами, которых у тебя нет, стремись, исправляйся и следуй за этим человеком в каком-то смысле. Учись у него. Вот эта тема в данной главе будет еще подниматься, что надо учиться у ближних наших. До той поры, пока сам Господь уже не начинает учить человека. Искать этой учебы, и это, можно сказать, проходит через всю жизнь.
Важно еще, что у отца Понтия эта глава по своему названию опирается на притчу, мы знаем евангельскую притчу о самарянине милосердном, где объясняется каждому человеку, кто есть твой ближний. Здесь отец Понтий говорит несколько под иным углом, как бы подразумевая за основу, что тот, кто оказывается с тобой рядом и нуждающийся в помощи, он и есть твой ближний. Но он уже говорит на уровне таких духовных срезов, как о дарованиях Божьей благодати, об использовании этих дарований в отношении к ближнему, о преодолении зависти. И вот хотелось бы привести такую цитату. «Многие из нас искренне сознают себя грешниками, что и высказывают. Но в отношении других людей они поступают не по религиозной идее, что, казалось бы, и должно было быть за таким смиренным сознанием, но по личным побуждениям, отношениям, счетам и так далее. Например, не пойдет такой смиренник к священнику, который ему не нравится, хотя бы то был его приходской пастырь, или другого не было бы. Не пойдет в такую церковь, где ему не нравится пение, или где ему придется встретиться с неугодными ему людьми. Не таково было смирение мытаря. Фарисеи и клир еврейские были еще злейшие враги, однако он пошел в храм Иерусалимский и, молясь там, считал себя грешнее одного из тех врагов – фарисея. Так бывает, когда человек бывает искренен в своей совести перед Богом, считая с ним, но не с людьми». И вот насколько современно звучат эти слова. Это поразительно просто. Кажется, что написано вот сейчас про жизнь нашей церкви, про нас с вами. Сколько вот при всем таком кажущемся теоретическом понимании каких-то вещей мы действительно вот так и поступаем. Тут мне не нравится это, тут меня плохо встретили за ящиком, не так посмотрели, тут священник не такую умную проповедь сказал. Причем это бывает с людьми, которые уже не один год в ограде церкви находятся и фактически живут богослужебной жизнью. И вот вскрывая самые вот такие гнойники тонко, спокойно, с любовью, вот эти дневниковые записи, они вынуждают на себя обратиться. В этом их и ценность. То есть это одна из таких причин, по которым стоит углубиться в это наследие.
Да, вот батюшка здесь отмечает именно эту душевную сторону. Она, к сожалению, для той эпохи, и он об этом писал не раз, она доминировала. Люди жили душевной жизнью. Он даже так и называл Россию той эпохи, воспитанной в душевности. А душевность, она всегда избирательна. Это все связано с понятиями о вкусах, с понятиями о каких-то пристрастиях. Это далеко не свободная такая область. Поэтому получается, что привязанности человеческие при таком устроении души, они становятся чем-то более важным, чем воля Божия. И вот как раз батюшка разворачивает, как быть, вот как мы это не раз отмечали, он всегда свои наблюдения обращает к тому, как поступать христианину, учитывая то, что он заметил. И как раз он говорит, что важно прибыть искренним в своей совести перед Богом, считаясь с ним, а не с людьми. Вот этим заканчивается. Ходить перед Богом. Вот это главное. Что, собственно говоря, есть выход, что есть движение в сторону духовности от душевности, по сути своей.
Также очень важно отметить размышления отца Понтия и о том, что человек, когда общается с ближними, если жизнь не христоцентрична, то все равно мы скатываемся не только на душевность, а на какой-то даже особый эгоизм. Вот эти мысли во многом прослеживаются в записях батюшки. Вот он пишет, когда мы отказываем нашим ближним в исполнении желаний, если оно не противно воле Божией, то этим мы препятствуем свободному действию в нас любви, отказываемся от нее. Тоже нужно сказать и о том, если мы уклоняемся нести немощи их без законных причин. Казалось бы, ты взвесил даже там свое состояние, свое желание, нежелание, и решил, что вот ты не будешь этим заниматься, по разным каким-то причинам. Но если это касалось таких серьезных вещей для ближнего, и во имя Божьей любви ты все-таки не понудил себя сделать шаг навстречу, хотя бы попытаться что-то сделать, получается, что мы согрешаем очень сильно перед Богом. И, конечно, это будет иметь свои последствия.
Это продолжение слов святого апостола Павла, что согрешающий в брата согрешает перед Богом. Вот это как раз одна мысль, тоже афористичная такая, можно сказать, завершает приведенную вами мысль. «Пользуйся от людей и советами, и искушениями от них или через них». То есть вот человек что-то тебя просит, это все, может быть, тебе там нравится, не нравится. И дальше он продолжает. Они твои учители. А когда ты получишь от них все, что они могут дать, а как они могут дать? И своими просьбами, и своими чертами характера, порой не самыми удобными для тебя, и так далее, и так далее. Ты от них получаешь, на самом деле, обретаешь через них. Когда ты все получишь от них, то учить будет тебя сам Христос. И ты тогда можешь превзойти их. Вот какие серьезные слова. То есть тебе кажется, что ты превосходишь, что этот человек, вот у него налицо, так сказать, его немощь. Да нет, милый, ты видишь его немощь потому, что она в тебе самом присутствует. И в соотношении бревно и сучок. И если так, то еще не наступил момент, чтобы тебя учил Христос. Ты ничего не видишь, ты ослеп. Но когда ты получаешь и принимаешь вот эти уроки от ближних, вот тогда в свои права, если так можно выразиться, входит сам Господь и становится учителем твоим.
Да, и чем больше такой жертвенной жизни человек получает благодатных даров, тем больше он должен их отдавать. Но опять же делает батюшка акцент на том, что это все равно надо сделать с рассудительностью. Ну, в общем, как и любое дело. Ну, глава эта потрясающая, опять же, по глубине и по густоте, по насыщенности мыслей, как и все главы. И хотелось бы, чтобы, именно говоря о главе «Кто есть ближний твой», мы ее закончили вот важной еще одной цитатой.
Мне хотелось бы ее привести. Это очень важно для восприятия наших ближних. Как видит отец Понтий. «В наших ближних зреют плоды духа. Всякий незрелый плод неприятен и не вкушается благоразумным человеком. Так и мы не можем вступить в полноту общения духовного с ближними и вкушать наслаждение от их добродетелей, кое есть плод духа в них, доколе они не придут в зрелость духа. Поэтому нужно терпеть недостатки ближних в надежде достижения ими этой зрелости, хотя бы это оказалось возможным лишь по смерти их. Тем большая радость будет нам от них в будущей жизни». То есть какая потрясающая связь неба и земли. С одной стороны, явно земное видение. Действительно, мы видим немощи ближних своих. Давайте взглянем на них глазами любви. И тогда мы понимаем, что это просто незрелость. Это зеленое яблочко, которое еще далеко от того, чтобы его снимать с дерева. Действительно, его не вкушают. А когда это яблочко созревает, тоже не надо торопиться. Тоже еще не время. Когда же оно, и тут батюшка уже заглядывает как бы в будущую жизнь, за пределы земной, и говорит, это может случиться, зрелость уже по ту сторону гроба.
Откроется, да?
Да, откроется. Это действительно какой поразительный образ с плодами на дереве. Да, это действительно, вот яблоко, вот оно само падает, когда созревает. От малейшего дуновения ветерка, и оно уже зрело, оно готовое, оно сладкое, оно наполнилось соками, оно взяло от дерева своего. А что такое дерево свое? Древо свое. Это крест. Это образ поразительный совершенно, на самом деле, потому что он древний, известный, собственно, в Библии. Древо жизни. Крест есть древо жизни.
И прибит к древу, да.
Древо жизни, на котором плод висит, Христос. И вот здесь человек, значит, он воспринимает от креста, вот чтобы войти в полноту единения с Господом. Вот это воспринимает все, что дает крест, то есть эти соки от дерева, какое поразительное видение. И это все имеет отношение и к такой конкретной обычной
бытовой
жизни.
Очень да. Сразу напрашивается пример этой красивой метафоры, такой трагичной и серьезной, которую вы сказали. Тем не менее, ее можно применить к житейским делам, как мы относимся к детям нередко. Многие родители сетуют, что вот хотелось бы, чтобы вот он был уже в церкви и плоды вот такие приносил. А нередко мудрые священники говорят, что, может быть, факт твоей собственной смерти станет тем импульсом, который даст ему возможность дозреть. И это выяснится, опять же, потом в той уже жизни, что не нужно требовать раньше времени.
Да, мы хотим видеть плоды своих молитв. Вроде бы такое естественное желание.
Доброе вроде.
Да, да, на самом деле на Афоне строят монахи, несколько поколений монахов строят один и тот же дом, так что ни одно поколение не видит плодов трудов своих. Это один момент. Второй момент, тут хочется такую аналогию тоже провести. А вот мамы говорят, вот там в тяжелейшем состоянии дети их, в нравственном, духовном, и им говоришь, а вы хотите, чтобы после смерти вашей, ваши дети пришли к покаянию, к исправлению, к Богу пришли? Да, конечно, хочу. Ну так вот, что ж ты требуешь, чтобы увидеть плоды своих молитв? Немногое надо видеть. Удивительно был такой момент, я могу поделиться. Одна сестра была вот в той общине, которую создал отец Понтий, она была уже лежачая, ей говорят, давай мы тебя подвезем на колясочке, ты увидишь вот новый иконостас там в храме. Она сначала обрадовалась, а потом говорит, нет, не надо. А почему? Когда умру, все равно увижу. Такой взгляд на жизнь. Вот это зрелость.
Да, и постоянное обращение на самого себя у отца Понтия звучит такой еще цитатой, где он говорит о том, что легче учить других, нежели самому учиться, легче смирять других, нежели самому смиряться. Кажется, очень все просто, но в практической жизни это невероятно сложно, как знают все, кто хоть немножко пробовал этим заниматься. Сейчас мы перейдем, наверное, батюшка, уже к следующей главе. Глава, именуемая «Христианский брак». Казалось бы, что может быть выше и важнее таких современных рассуждений о христианском браке? У батюшки, отца Понтия, это вообще приобретает какое-то совершенно новое звучание. Казалось бы, полностью он опирается на святоотеческое учение. Много есть на эту тему размышлений подвижников, но у него это получается как-то по-своему. Опять же, мы начнем, очевидно, с эпиграфа. Это гимн, можно сказать, в этом эпиграфе. Это гимн определения мужской и женской сущности, Богом данной. Вот, пожалуйста, батюшка.
«Мужчина есть творческая сила в мире, – пишет отец Понтий, – женщина есть жизнь. Нужно воссозидать то и другое в современных людях, ибо первая утрачивается, а вторая разрушается». Мы это наблюдаем в жизни на каждом шагу. Воссозидать то и другое, то есть творческую силу в мужчинах и жизнь в женщинах. Жизнь разрушается, да, действительно. Понятия, критерии, чем жили люди в прошлые века и вообще не то, что там духовные понятия, религиозность, вообще самые элементарные человеческие. Все это становится действительно как руины. Это руины истории, руины культуры, всей человеческой истории и культуры. Утрачивается творческая сила. Он начинает с мужчин. Это действительно так. Первое, что сделал Адам, он приобщился, он участвовал в Божьем деле. Ему было дано задание дать имена животным, и вот это творческая сила.
Познать сущность вещей. Да?
Да, творческая сила. И он несет ответственность. Я помню, как в одном классе я спрашивал, кто же несет ответственность за первородный грех, и только 15% учащихся сказали, что Адам. Хотя это очевидный ответ, потому что Бог спрашивает с Адама. И вот этот как раз момент творческой силы, ответственности, это акцентирует батюшка. А жизнь разрушается. Если от мужчины не исходит созидательного начала, то все само собой разрушается. Вот если дом остается без внимания, как бы недостроенный, он приходит в ветхость и негодность. Поэтому замечательная эта мысль, но то, что эта глава, вот мне особенно хотелось сказать, то, что эта глава так отличается от прочих, надо, конечно, обратить особое внимание. Почему? Аскетический взгляд, строгий христианский взгляд с точки зрения спасения, не с точки зрения устроения хорошего.
Такой здоровой душевности, да?
Да, 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 совершенно верно. Не с точки зрения такого земного счастья, не с точки зрения и так далее, и так далее. Конечно, есть такое наблюдение, замечательное наблюдение, что Господу угодно, чтобы семьи были счастливыми. С одной стороны, да, но выше всего стоит, и вот с этой высшей точки зрения смотрит отец Понтий, выше всего стоит главная цель – спасение. Поэтому такой взгляд на брак, причем во всех его тонкостях, во всех сторонах семейной жизни, не исключая ни телесные, ни каких-то душевных взаимоотношений. Как все связано телесное с душевным. И самое главное, чтобы все было направлено по духу. Вот это все темы, которые поднимает в этих мыслях отец Понтий. Мы еще раз скажем, это уже такая была некогда последняя глава, но потом уже возникла глава об отце Иоанне Кронштадтском, там она просто такая сборная, она состоит из мыслей из разных направлений, на разные темы, из разных глав по сути своей. Но важно заметить, что тема жизни в браке, с одной стороны, батюшка ведь сначала жил с семьей своей, потом фактически его жизнь была такая вот сугубо аскетическая уже в общине. И в общину принимались люди и желающие уединения, и люди, желающие оставаться в семье.
Он и подчеркивает во многих размышлениях, что и девство – это высота необыкновенная, и вдовство, например, он приводит, если оно достойно проводится в жизни, то становится не менее высоким, чем девство. Такие сопоставления. То есть желающие чистоты и стремящиеся к Богу, все остальное не является препятствием для достижения этой чистоты и высоты.
Да, и вот эта мысль. Брак – жизнь по естеству. Вдовство есть обуздание естества. Девство – выше естества. В первом состоянии скорби, спасительные, добавим от себя, во втором – подвиги, в третьем – жертвенность. Но сила Божия может из одного состояния возвести в другое, ибо если один из супругов может стать вдовом, то и вдовой может возвыситься до девственника. Да, есть здесь своя иерархия, есть своя ступенчатость. Это известная святоотеческая трактовка о том, что приносятся плоды иной раз в 30, иной раз в 60, иной раз во 100. И как раз это классическая трактовка этих евангельских слов в том, что это речь идет о жизни в браке, о жизни во вдовстве или в монашеской жизни. То есть вот эти три степени. С одной стороны, это так. А с другой стороны, здесь очень важно, вот мы все-таки должны, конечно, отдельно остановиться и хотя бы одну такую мысль привести, собственно, о чем мы говорили, о жизни супружеской. Любовь может быть или естественная, или духовная. В первом случае лица разного пола любят взаимно свои тела и сходятся для взаимного оплодотворения. Во втором они стремятся взаимно стать выше страстей и по возможности естества, делая ему иногда незначительные уступки в виде чистой и невинной ласки, как выражение любви и подобное. Когда же люди разного пола забавляются или тешат себя своими телами или душами, например, прихотливыми взглядами, движениями и подобное, легкомысленными игривыми словами или разговорами или подобное, то это они тешатся страстью, которую болеют. Поэтому нужно или жить здоровой естественной жизнью, или твердо и непрестанно стремиться к духовному совершенству, а не тешиться неопределенным взаимным расположением и стремлением друг к другу, лицам другого пола, чтобы не развить в себе болезненного страстного состояния, особенно мучительного при болезнях или истощении тела, например, в старости, когда состояние его не отвечает душевному состоянию или стремлению, и желание остается неудовлетворенным». Потрясающая мысль совершенно, потому что он как бы охватывает всю человеческую жизнь. Как мы видим, почему вот люди уже в весьма пожилом возрасте, мы видим их странное стремление такое молодиться, вот как-то себя так показать весьма такими свежими, какими-то привлекательными и так далее. Что за этим стоит? За этим стоит то, что человек к этому стремится сам, и он этого лишён. А что наступит со смертью человека? А наступит то, что это желание останется, но оно будет окончательно, можно сказать...
Терзать душу.
Да, и оно будет не удовлетворено никогда. И это составит, собственно, адские муки для этой души. Батюшка поэтому обращает наше внимание, насколько скоро, насколько мы должны торопиться развернуть всю свою жизнь, всю жизнь. Не так, чтобы вот как-то так разделить ее. Здесь я позволю себе отдохнуть, пожить для себя. Это мое, это законно, это не запрещено. Нет. Именно речь идет о том, что постоянное усилие, постоянная тяга к чистоте – в общем-то, это норма для любого христианина.
Да, и не только для монашествующих. И вот еще интересное наблюдение отца Понтия о семьях. Мы даже иногда вот говорим, нередко, когда ты видишь семейную пару, которая прожила уже какое-то количество лет, а удивительно бывает, когда только брак состоялся, и нередко говорят, они похожи как брат и сестра. Какое-то сходство сразу присутствует, но чаще оно вырабатывается годами. И вот у отца Понтия есть такое наблюдение на этот счет: если у мужа и жены в браке лица не только не приобретают печати грубых страстей, а даже красивеют, отображая полноту душевной, телесной, мирной жизни, то значит брак их правилен по духу. Если же наоборот, они приобретают печать грубых страстей, то дурнеют, указывая этим на то, что брак их не по духу, но есть просто союз по плоти. Но в жизни большей частью встречаются смешанные разновидности этих положений, что указывает на отсутствие в человеке цельности и здорового нравственного чутья.
Вот меня что поражало, вот именно в этой главе всегда стоит проговорить эти мысли, но ты видишь просто, что вот речь идет о отражении реальности жизни, такого духовного видения, которое кажется, ну да, все так и есть, как это, опять же, просто. Но совсем не просто, потому что это взгляд человека совершенно чистого, святого человека, который видит вещи, как они есть.
И важно еще присутствует всегда вывод от таких житейских вещей к высокодуховным. И вот отец Понтий пишет о том, что, говоря о любви, что так как человек извратил этот закон, обратив любовь в похоть, то Бог восстановил и осветил его таким образом в женщине. Он возвел ее в такое состояние, это говорится уже о Божьей Матери, как об идеале. Он возвел ее в такое состояние, на непостижимую высоту, превыше престолов, херувимов и серафимов. В мужчине он пригвоздил грех и позор его к кресту, тем обесчестив их и умертвив грех на нем, возводя дух его превыше даже духовного ангельского естества. То есть вот говоря о мужчине и женщине, здесь параллели возникают говорить о Божьей Матери как о вершине человеческого создания. И своим крестом, своим распятием, вот мы говорим, как вот смог обобщить отец Понтий, говорит о том, как Господь поднимает мужское естество даже до духовного ангельского, распиная грех.
Речь идет о том, что он рассматривает нового Адама и новую Еву. Всякая женщина – это Ева, всякий мужчина – Адам. Но есть совершенный Адам, Христос, есть совершенная Ева, то есть та, которая исполнила Евино послушание – стать помощницей Адаму. Вот она, Божия Матерь, стала помощницей Сыну Божию, чтобы Ему воплотиться, войти в нашу жизнь и спасти нас. Вот это как раз пронизывает все мысли отца Понтия. Они достигают небес, и они абсолютно с небес снисходят на нашу землю и дают нам ориентиры, такие установки, куда идти, куда следовать, куда...
К чему стремиться.
К чему стремиться, совершенно верно.
Батюшка, в заключение мы переходим к последней главе «Отец Иоанн Кронштадтский». Этим заканчиваются собранные дневники. Мы начинали этой параллелью, когда мы сравнивали самого отца Понтия с отцом Иоанном Кронштадтским, с которым они встречались в жизни. И отец Иоанн Кронштадтский называл его «мой друг, мой брат». Какая еще может быть большая похвала на земле, чем услышать такие слова от святого человека? Но вот здесь в конце дневника собраны размышления вообще о святости разных людей, потому что нередко Иоанн Кронштадтский ставится в одну строку с Амвросием Оптинским, поскольку время близко. И опять же, взгляд у отца Понтия нередко бывает, как мы уже говорили, от главы «История церкви», где он смотрит глазами апокалиптического восприятия истории церкви. И вот в этой плоскости он дает оценку святым, например, тому же отцу Иоанну Кронштадтскому или Амвросию Оптинскому.
Ну, если говорить об этой главе, прежде всего мы заметим здесь в книге есть такие виньеточки. Несколько мыслей буквально и далее. Такая остановочка, виньеточка, и дальше идут следующие мысли. Это подразделение, вот оно очевидно, связано с теми главами, которые были изначально. Итак, 10 глав мы с вами вот как раз их обозрели. И если мы возьмем первую мысль, самую начальную в главе об отце Иоанне Кронштадтском, она относится к теме «дух, душа, плоть», то есть к теме первой главы. Если мы возьмем мысли из пятой части вот этой главы об отце Иоанне, то это будет касаться церкви и мира, и там как раз вот эти размышления об истории, об апокалипсисе и так далее, эпохи истории церкви, то, что мы с вами тоже некогда рассматривали, и так далее. Вот, и последняя будет посвящена теме брака христианского. Но здесь очень важно, что чего бы отец Понтий не касался, каких бы тем, отец Иоанн Кронштадтский у него как бы всегда перед глазами. Известно, что в общине Михновской он благословил именно, чтобы портрет отца Иоанна был в каждой келье. Это действительно вдохновитель, учитель духовный. И мне бы хотелось в завершении нашей беседы остановиться на одной мысли. Она весьма пространная такая, но в ней как бы средоточие, как мне кажется, размышления отца Понтия об отце Иоанне. «Потому какого рода зло, каким святым побеждается, суди и о самом святом. Глупость греха побеждается простотой веры. Гордость греха – величием истины. Гордость – смирением. Кичение разума – смиренно мудрием. Чувственность – чистотою» и так далее. Например, «старец Нектарий» – смиренно мудрее. «Быкова» – кичение разума. «Иеросхимонах Амвросий» – смирение. «Еретика Толстого» – гордость. «Святые отроки Анания, Азария и Мисаил» – величие истины. «Новоходоносора» – гордость греха. «Святой мученик Хрисанф» – простота веры. «Трибуна Клавдия» – глупость греха. «Преподобный Иаков Постник» – чистота, блудницу и так далее. Вот, это такое вступление. Вступление к главной мысли, которую проводит отец Понтий. Вот это главная мысль. «Отец Иоанн Кронштадтский побеждал весь мир во зле лежащий. Поэтому он есть поистине апостольский муж, явленный Богом Святой Церкви Русской и через нее и Вселенской во время упадка всеобщего веры и нравственности для укрепления сих перед великими испытаниями для очищения от греха, война 14-го года и последовавшие за ней революции». Дивная совершенно мысль. То есть отец Иоанн Кронштадтский – апостольский муж, то есть человек разносторонних дарований. Какая добродетель в нем не явилась, какие дары в нем не раскрылись, какой подвиг он не понес. Кажется, все. Вот когда мы читаем о его жизни, ну, совершенно становится непонятно, как это, не говоря уж о том, что это в наше время, в любое время, совершенно, как мог человек такие масштабы явить в своей жизни. Масштабы поистине апостольские. Это как бы никаких вопросов не возникает, никаких сомнений. И вот об этом говорит отец Понтий. Какой же вывод? А вывод очень простой. Учиться у отца Иоанна во всех направлениях, всем добродетелям. Учиться у него борьбе со всеми грехами и соответствующими примерами. И с гордостью духа, и с кичением разума, и с чувственностью, и так далее, и так далее. Все это там, где есть область борьбы, везде и во всем отец Иоанн для всех нас учитель.
И как мы говорили в начальных главах, даже был у нас эпиграф на эту тему, озвученный словами самого отца Понтия, что каждый человек по душе есть плод своего времени, но отец Иоанн, он опережал свое время, он превосходил свое время. Мы об этом говорили. Вот в этой цитате, которую вы приводили, здесь все и причинно-следственная связь. Почему произошла гражданская война, почему случилась революция, эти страшные потрясения. Вот в такой сжатой форме мы можем это понять даже из этой цитаты. И был дан в конце времени вот такой великий подвижник, который один мог удерживать огромное зло. И в других своих размышлениях отец Понтий писал, что он должен был по зрелости умереть раньше намного. И его Господь хотел забрать, мы помним, когда он тяжело болел. Но люди отмаливали и ради оставшихся, то есть революция могла случиться и раньше. Но, тем не менее, Господь для живших оставлял отца Иоанна Кронштадтского.
И поэтому, как его продолжателю, как его другу и брату, мы отцу Понтию принадлежало практически то же служение в своей области, там, где он был
Богом поставлен.
Да, там, где он был призван. и его тоже вымолили за несколько лет до смерти. Очень многое повторилось. Действительно, это как Елисей после пророка Илии. И здесь что можно сказать? Вот мы заканчиваем рассмотрение этого дневника, и вопрос, какие темы мы не затронули? Да кажется, все. Кажется, такой огромный объем, такие глубины, такие пласты. И все обнимал это дух отца Понтия, который был вдохновлен отцом Иоанном Кронштадтским. И поистине это дивный ученик этого апостольского мужа, продолжатель его дела.
Батюшка, спасибо вам огромное. Я нас с вами поздравляю в том, что мы закончили дневниковую часть размышлений о духовном наследии Понтия Рупышева. И остается напомнить нашим радиослушателям, где можно приобрести книгу «Протоиерей Понтия Рупышева. Жизнеописание и духовное наследие».
Храм Благовещения Пресвятой Богородицы. При этом в храме есть книжный магазин в Петровском парке, улица Красноармейская, дом 2 в Москве. Вот там есть первый том «Протоиерей Понтий Рупышев. Жизнеописание и духовное наследие». А уже в эти дни вышел и второй том, где речь идет не только о наследии отца Понтия, но и о истории его детища, драгоценного Михновской общины.
Спасибо. Всего вам доброго. Напоминаем, вы прослушали окончание бесед о наследии протоиерея Понтия Рупышева. Мы говорили с отцом Ильей Шапира о последних трех главах: «Кто есть ближний мой», «Христианский брак» и «Отец Иоанн Кронштадтский». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.